Yes, sir.
Раз, как вы помните, мы с вами обсуждали взгляд на математику Декарта и Лейбница, и вообще говорили о философии математики нового времени, то есть в основном 17 и 18 века. И сейчас нам хорошо было бы перейти к следующему крупному философу, который нечто важное сказал о математике. Речь идет о Канте. Но прежде чем обратиться к Канту, нужно все-таки еще раз сказать некоторые вещи о Декарте и Лейбнице, на которых мы в прошлые разы с вами специально не остановились, поскольку это важно для правильного понимания Канта. Дело в том, что Декартом обычно связывают некоторое достаточно важное для философской мысли событие. А именно, можно назвать открытие того, что сам Декарт называл латинским словом «когито». Ну, мы обычно это слово переводим как «мыслить». Точнее, когито – это «я мыслю». Но с тем же успехом можно использовать еще одно слово – слово «сознание». Можно говорить о том, что декартовское открытие – это открытие сознания. И в чем здесь открытие? Дело в том, что и в чем здесь какое-то такое важное событие? Дело в том, что здесь Декарт обнаруживает, вообще говоря, какой-то совершенно другой способ философства. Другую отправную точку для философских рассуждений. Отличную от той отправной точки, которая была характерна для европейской философии, начиная с античности и заканчивая эпохой Возрождения. Понятно, что, конечно, у того, что делает Декарт, есть своя предыстория, как, в общем, наверное, есть всего своя предыстория. Конечно, когда мы говорим о открытии Декарта, которое чаще всего формулируют в виде одной знаменитой фразы, в латыни она звучит, как вы, наверное, знаете, «cogito ergo sum», «мыслю, следовательно, существую», «следовательно, есть». В принципе, близкие высказывания можно найти еще у блаженного Августина. Близкие пассажи, рассуждения похожи на то, что говорит Декарт. И Декарт, безусловно, на вот эту августиновскую традицию опирался. Но в то же время та радикальность, которая здесь присутствует у Декарта, с которой он заявляет эту тему, не может сравниться с тем, как это выглядит у Августина, где, уже зная, что проделывает Декарт, через призму Декарта можно отыскать эти места и как-то обратить на них особое внимание. И сам Августин, они все-таки не являются центральными. А вот Декарт этот центральный момент обнаруживает. Причем обнаруживает именно как возможность для совершенно иного понимания вообще процесса познания, понимания исходной опорной точки, на которой вообще наше познание и мышление держится. Правда, сразу должен заметить, что Декарт в полной мере всех тех выводов, которые можно было из этого открытия сделать, не делает. Он действительно эту тему зафиксирует, он как бы четко ее пишет, но сам, развивая свое рассуждение дальше, на самом деле определенным образом пойдет на попятную и во многом как бы вот возвратится на те позиции, которые, собственно, характерны для классического философства, того же античного и новикового. Но, тем не менее, Декарт все-таки эту вещь зафиксировал. И она начинает как бы вот в дальнейшем существовать в истории европейской традиции и приносить свои определенные плоды. И, в общем-то, позиция Канта, она стоит на вот этой линии, которая задается декартовским открытием Когита. Итак, давайте все-таки на секундочку остановимся и посмотрим, что же такое открывает Декарт. Я сразу прошу прощения тех, кто слушал общий курс истории и философии, наверняка эти вещи знает. Но я, по крайней мере, напомню основные моменты, которые нам важны. Классический текст Декарта, в котором это делается, это его трактат, который называется «Размышления о первой философии», иногда еще переводят его название «Метафизические размышления». И там первые два размышления как раз и посвящены вот этой самой теме. Декарт говорит о том, что с нашим познанием имеет серьезные проблемы. Действительно, оно представляет собой соединение истинного и ложного, некое смешение. Сам же Декарт полагает, что мы должны как-то пересмотреть всю систему человеческого знания, попытаться выстроить ее заново. Таким образом, чтобы быть уверенным, что в новое построение ложь никоим образом не будет допущена. Ложность никоим образом не будет допущена. И начинает он делать это очень любопытным образом. Он избирает в качестве отправной точки достаточно любопытный момент. Еще в правилах своего метода, о которых мы говорили с вами в прошлый раз, он формулирует знаменитый принцип достоверности. Ну, в самом деле, нам ведь нужна некоторая исходная точка, которая вообще бы объясняла нам, как отличать истинное от ложного, от некоторых психотических критерий. И Декарт формулирует этот принцип достоверности следующим образом. Я немножко, естественно, адаптирую, это не дословно, не точная цитата, но довольно близко. «Признавать в качестве достоверного, — пишет Декарт, — только то, что представляется моему уму настолько ясно и отчетливо, что в этом невозможно никакое сомнение». Это, в общем, очень близко к тому, о чем мы говорили, когда в прошлый раз обсуждали декартовский взгляд на естественный свет разума, интеллектуальную интуицию и прочее. Так вот, только то, что настолько ясно и отчетливо, что в этом невозможно никакое сомнение. И из этого следует довольно любопытный проект, который состоит в следующем. Попытаться подвергнуть сомнению все, что удастся тем или иным способом подвергнуть сомнению. И в ходе такого исследования попробовать выяснить, нет ли чего-то такого, что в принципе не может быть подвергнуто сомнению. Если такое обнаружится, то, следовательно, это и может быть взято в качестве такого краеугольного камня, который будет положен в основании новой системы знаний. Поскольку понятно, что с чего-то надо начинать. Надо начинать с того, что лежит предельно прочно и надежно. И как раз вот в трактате «Размышления о первой философии» Декарт и описывает вот подобного рода мероприятия. Иногда его именуют методом радикального сомнения. Действительно, Декарт выясняет постепенно, что ну что ни возьми, во всем можно в той или иной степени усомниться. Ну, уж про какие-то человеческие, так сказать, придуманные людьми теории и учения говорить не приходится. Даже не надо ничего изобретать. Вот почти на каждую теорию можно найти тех, кто в ней сомневается, высказывает какие-то контраргументы. Ну хорошо, говорит Декарт. Ну вот данные моих чувств, вот могу ли я сомневаться в том, что я непосредственно вижу, слышу, обоняю, осязаю? Ну, в самом деле, вот я сейчас сижу в кресле у камина и разглаживаю на коленях руку. Могу ли я сомневаться в том, что это действительно так? Могу, говорит Декарт. Почему? Да потому что не далее, как вчера, так сказать, ночью я спал, и мне снилось, что я сижу как раз здесь в кресле у камина, разглаживаю на коленях руку. А потом я проснулся, и оказалось, что ни в кресле, ни у камина, на самом деле в кровати, в ночном колпаке. Не может ли оказаться, что и сейчас я на самом деле сплю, хотя об этом не догадываюсь. И нет никакого ни кресла, ни камина, а все это мне лишь представляется. Ну хорошо, говорит Декарт. Может быть, есть какие-то вот моменты, которые совершенно не зависят от того, сплю я сейчас или бодрствую. Они будут всегда одинаковы. Ну, к примеру, там 2 плюс 2 равно 4. Ну, на самом деле, какая разница, 2 с 2 складываю во сне или наяву? Все равно 4 получу.
На самом деле есть. Я складывал два плюс два,
получал бы огромное число, и ну, понятно, да. Но тем более, как бы вот, на самом деле, дальше Декарт это отбросит, поэтому вы не волнуетесь. Да. Но предположим, что Декарт, мы все-таки убеждены, что есть какие-то такие вещи, которые не зависят. Ну хорошо, говорит Декарт. Тогда мы можем себе в конце концов представить, что есть некий, существует некий злокозненный демон, который вот задался единственной целью, меня Декарта морочить, и каждый раз, когда я складываю 2 и 2, он меня запутывает, я получаю 4. На самом деле это 5. Ну, хорошо, тут мы уже ввели вот этого знаменитого декартовского демона. Ну, хорошо, спрашивает Декарт, но есть ли хоть что-нибудь такое, в чем даже такой самый могущественный злокозненный демон не мог бы меня обмануть? И тут Декарт обнаруживает то, собственно, главное, о чем мы говорим. Он не мог бы обмануть меня, если бы меня не было. Причем, будьте внимательны, в каком смысле? Меня не было как того, кто способен быть обманутым, кто способен заблуждаться, кто способен принимать ложь за истину и так далее. То есть того, кто мыслит. Вот если бы меня как мыслящего не было, то никакой злокозненный демон ничего с моим познанием и со мной сделать бы не мог. Соответственно, ну понятно, во что Декарт уперся. Конечно же, он уперся, в общем, в то, что уже неявно присутствовало в самом формулировке принципа достоверности. Поскольку в качестве основы достоверности было признано ясность и отчетливость для ума и невозможность для него сомневаться, то понятно, дальше очевидности самого сомнения, наличие самого сомнения мы, так сказать, по этому пути пойти не можем. Понятно, что усомниться в самом сомнении мы не можем, поскольку усомнившись в нем, мы тем самым как бы подтвердим его наличие. Итак, Декарт упирается в это положение. Причем, что здесь любопытно? Здесь любопытно вот что. Любопытно здесь, в общем-то, конечно, не то, что Декарт здесь что-то нам доказал. Ничего он, конечно, не доказал. В общем, из чего исходил, к тому и пришел. Но он явным образом на самом деле выявил некоторую любопытную позицию. Кажется, это вот в чем. Вот я нечто мыслю или сознаю. Обращаю внимание, что здесь слова мышление, сознание у Декарта практически синонимичны. Можно сказать действительно вот когито, можно сказать консенса. Это почти одно и то же. Ну, у Декарта есть некие тонкие различия, но они нам сейчас несущественны. Поскольку сюда относится, например, все, что я могу себе там вообразить, или что я чувствую, или что я вижу, или что я там, о чем я размышляю и так далее. Все это попадает в сферу вот этого самого когито декартовского. Но оказывается, что следующее, что действительно я в конце концов не могу, ничего не знать. Я могу не знать, что я Декарт, что я живу там в середине 17 века во Франции, да, я обладаю там, так сказать, я мужского пола, у меня там есть такой-то рост, такие-то там черты лица, такие-то волосы, такие там, не знаю, знакомые, такая-то семья, там еще что-то и так далее, или нет никакой семьи, там не знаю. В общем, я ничего этого не знаю, может быть, это не так. Но я точно знаю, что я считаю себя Декартом, что я как бы вот воспринимаю, например, свою руку, воспринимаю ее так-то, я могу описать, как я ее воспринимаю, и так далее. И оказывается, что пока я утверждаю только это, я не могу ошибаться. Может быть, у меня нет никакой руки. Но пока я утверждаю, что я ее вижу таким-то и таким-то способом, я нахожусь в некой сфере, в области истины. На самом деле здесь обнаруживается довольно любопытная вещь. Фактически здесь наличествует некоторый проект. Проект, который позднее был реализован, на мой взгляд, наиболее в чистом виде, в так называемом феноменологическом движении, феноменологии, основателем которой был Эдмунд Гуссерль, это философ, немецкий философ конца 19-го, начала 20 века, который как раз, между прочим, во многом попытался более последовательно продумать и развить эти идеи Декарта. У него, кстати, одно из основополагающих произведений гуссерлевское, так называется, «Картезианские размышления», «Картезианские медитации», в которых он, в общем-то, обращается именно к этому тексту и пытается вот развить вот этот ход мысли Декарта, но сделать это более последовательно. И, в общем-то, это Гуссерль будет называть феноменологической редукцией. То есть, когда мы действительно выносим, как он говорит, за скобки все вопросы, касающиеся того, откуда берутся эти восприятия, почему я воспринимаю так, а не по-другому, существую ли я как-то объективно, да, независимо от своих восприятий. То есть, все, с чем я имею дело, я обсуждаю, исключительно находясь изнутри вот этого пространства того, что я воспринимаю, как я это делаю, да, о чем я думаю, как это делаю и так далее. То есть, вот... Оказывается, это сфера, собственно, феноменологического исследования. Ну, я сейчас максимально огрубляю самую общую картину. Так вот, ну, надо сказать, сам Декарт в этом отношении не очень последовательный. Сам Декарт, после того, как он обнаруживает вот это самое мыслящее «я», про которое невозможно сказать Декарт, оно или не Декарт, все, что про него можно сказать, что оно является носителем мышления. Что оно есть, как говорит Декарт, res cogitans, вещь мыслящая. Все внимание, слово «вещь» здесь употреблено в логическом смысле. Латинское «res» — это как бы вот, ну, некий предмет, не знаю, логический объект, да, предмет. То есть вещь не надо понимать как что-то обладающее там, непроницаемостью, там, еще чем-нибудь, пространственным объемом, еще чем-то. Итак, вот я как носитель мышления. Сам Декарт непоследовательный в чем? В том, что он, получив это «я» мыслящее, тут же пытается построить некоторые суждения, которые позволяют ему в определенном смысле все-таки вернуться или, по крайней мере, сопрячь вот эту новую позицию с старым классическим подходом. Что делает Декарт? Декарт пытается доказать существование Бога. То есть, по сути дела, доказать существование чего-то такого, что существует независимо от того, что представляется, воображается этому мыслящему я. Я не буду сейчас останавливаться на этом рассуждении, все желающие откроют размышления о первой философии Декарта. Даже можно это сделать в интернете, все эти тексты свободно имеются в доступе. И, соответственно, где-то, я не помню, это во втором или наверное, третьем уже размышлении он этим специально занимается, ну, посмотреть, как он рассуждает. Ну, на мой взгляд, он здесь, конечно, здесь есть некое тонкое надувательство. Дело в том, что Декарт действительно как бы использует некоторые странные довольно предпосылки, в результате этого ему все-таки удается доказать, что имеется Бог, который существует, как бы вот, имеет некое самостоятельное существование, независимое от этого самого мыслящего «я». Но после этого ему уже, так сказать, море по колено. После этого он может уже много чего доказать. Но вот этот ход, на мой взгляд, действительно является непоследовательным. И он в определенном смысле нарушает вот ту позицию, которая была получено Декартом первых двух размышлений. А она состоит в том, что мы просто, как это позднее сделает Гусель, отказываемся от подобного рода заявления. То есть мы отказываемся утверждать что-то, что выходит за пределы, собственно, некоторого описания и анализа того, как устроены сами феномены. И в этом смысле мы на самом деле ничего не теряем, как полагают феноменологи. Потому что, в конце концов, все, с чем мы имеем дело, так или иначе мы обнаруживаем, и оно, так сказать, проявляет себя изнутри вот этой сферы феномена. Ну хорошо, давайте посмотрим, как, что с этой мыслью происходит дальше. Ну хорошо, вот Лейбниц, который писал после Декарта, и который опирался на Декарта во многом, хотя и не только. А у него как с этим дело обстоит? У Лейбница, как вы помните, Лейбниц строит метафизику. Метафизику монад, или простых субстанций. Причем, если мы с точки зрения проблемы вот этих сознания посмотрим на лейбницскую метафизику, мы увидим любопытные вещи. Что у Лейбница имеется, вообще говоря, бесконечно много вот таких вот мыслящих «я». Правда, Лейбниц уже обнаруживает одну очень любопытную вещь. Он понимает, что мы вот сферу сознания должны дополнить представлением о бессознательном. Или о так называемых смутных восприятиях, как говорит Лейбниц. Но я не буду сейчас в это углубляться. Но так или иначе, с этими поправками, каждая монада является таким вот носителем сознания. Таким мыслящим «я». Только в отличие от Декарта, где это мыслящее «я» одно единственное и неповторимое, у Лейбница этих, простите, этих «я», вообще говоря, бесконечно много. Но понятно, что, естественно, поскольку, и открытие Декарта это показывает, в каком-то смысле каждый из этих «я» герметичный. Пойдите, выберитесь, приняв эту исходную посылку за его пределы. На мой взгляд, это невозможно корректно сказать. И когда Декарт все-таки доказывает существование Бога, то он здесь делает некую тонкую ошибку. Ну или, может быть, не очень. Почитайте рассуждение, какое будет рассуждение. Делает ли он ее все-таки, и если делает, то где. У Лейбница просто он изначально постулирует, что таких вот, так сказать, миров сознания бесконечно много. Каждая монада является таким полноценным миром. И вот этот момент, который обнаруживает Декарт, связанный с тем, что в каком смысле такая сфера самодостаточна, выражается у Лейбница в его знаменитом тезисе о том, что монады не могут взаимодействовать. Каждая монада является полноценным миром, в который извне ничего проникнуть, ничто проникнуть не может. Поэтому, но Лейбниц может вообще, тогда может спросить, а вообще откуда их берется бесконечно много? Почему нельзя считать, что как бы вот мои восприятия – это все, что существует. То есть не ограничиться вот этим единым сферой сознания и всех остальных рассматривать исключительно как некие феномены, которые я обнаруживаю внутри сферы собственного сознания, который имеет единственный центр, единственного носителя. На самом деле, фактически Лейбниц приходит к этому из неких косвенных соображений, фактически просто это постулирует. На самом деле, есть некоторые соображения, почему у Лейбница бесконечно много монад, не одна, но тем не менее они не являются, собственно, как прямыми, это некие наводящие размышления. Причем, по сути дела, они постулируются. Но тут же возникает проблема. Если мы постулировали эти самостоятельные миры сознания, то что мы с ними дальше-то будем делать? Ну, каждый из них сам по себе. Вообще, какой смысл в их рассмотрении, если мы не можем никоим образом их сопрячь между собой, соотнести между собой каким-то образом? Что нам это дает? Ну да, я могу сказать, что есть какие-то другие миры сознания, но я ничего про них не знаю. И что? Какой смысл в постулировании таких миров сознания? Не будет ли это абсолютно то же самое, что утверждать, что их просто нету? Какая разница, в конце концов, утверждать, что их нету или что они есть, но я ничего про них сказать не могу. И никогда не смогу. Лейбниц выходит из этой ситуации на самом деле за счет того, что у него все-таки постулируется некое сверхсознание. У него существует некая такая сверхмонада Бог. Обратите внимание, Бог не является просто одной из монад. По сути дела, почему? Да потому что он единственный, кто некоторым странным образом вхож во внутренние миры каждой из монад. Но в каком смысле он в них вхож? Он в них вхож очень странным способом, который называется творением. В каком смысле он создает эти миры вместе со всей их начинкой? Войти в них нельзя. Их можно только как бы создать все целиком, вместе сразу. Причем некоторым, так сказать, вот сверхъестественным способом. О чем нам и говорит Лейбниц. Бог просто полагает эти самые монады, он их творит. Вместе со всем их содержанием. Но, что значит, что он их творит? Ведь, как вы помните, Бог Лейбница, он эти, он же это продумывает все. Он точно знает, для него каждый как бы мир, каждая монада, так сказать, подчинен некому точному математическому учету. Это некоторая система высказываний, которая абсолютно точно описывает все, что в нем имеется, и он из системы высказываний как-то согласует между собой и так далее. То есть, в определенном смысле, эти миры сознания погружены в некое сверхсознание, сознание самого Бога, которое об этом все это себе представляет, об этом мыслит. То есть, по сути дела, оказывается, что эти монады, они как бы, так сказать, абсолютно прозрачны для Бога. Они в каком-то смысле являются частью его сознания, его мышления. Мы в этом случае могли бы, конечно, возразить, как же так? А как же тогда творение, как некоторая независимость? А в каком смысле независимость? Тоже довольно любопытно. Но на самом деле, позднее по этому поводу скажут, что здесь есть некоторое, как сказать, несимметричное отношение между мирами этих монад и сознанием Бога. Для сознания Бога сознание каждой монады абсолютно прозрачно и открыто. Или, если хотите, имманентно. А вот для сознания каждой монады сознание Бога трансцендентно. То есть здесь вот это отношение, но несимметрично. Уже в начале 19 века такую позицию назовут панэнтеизмом. Просьба не путать с пантеизмом. Если это дословно перевести с греческого, то это «все в Боге». «Пан» — это «все», «эн» — в данном случае «эн», прошу прощения. Не «эн», а именно «эн», без предыхания. Это «в» предлог «в». Ну, «триизм», собственно, так сказать. «Теос» — это «бог». Да? То есть «все в Боге». Но здесь очень важно, что вот, ну вот как-то так. На самом деле, конечно, комментарий к Лейбницу некоторые. Наверное, сам Лейбниц так бы таким образом, в таких словах об этом не сказал. Но мне представляется, что в итоге все-таки вот какой-то такой картинка происходит. То есть в итоге все равно мы оказываемся в позиции, согласно которой есть некое сверхсознание, и все остальное является на самом деле его частью. То есть некими явлениями, феноменами, которые оно собственно, само воспринимает. Вот так. Что получается, когда мы с вами идем дальше. Что делает Кант? Кант вроде бы начинает свое главное произведение, в котором, собственно, он и говорит о математике, а именно критику чистого разума, с некоторой мотивацией, что ли. Он ставит один любопытный вопрос. Он ставит вопрос, каким образом так получается, что в разных областях человеческого познания результаты очень разные получаются. Есть области, которые очень успешно развиваются, которым удается получить, как полагает Кант, совершенно надежные и достоверные знания. А есть области, в которых это не удается. Но в самом деле, с одной стороны, есть математика, говорит Кант, и естествознание, но он в первую очередь имеет в виду, вспомним, что Кант это конец 18 века, он в первую очередь имеет в виду ньютоновскую механику, которая как раз возникает к концу 17 века и очень бурно, активно и победоносно распространяется в 18 веке. Поэтому действительно Кант к концу 18 века вполне мог полагать, что вот это вот математическое естествознание, основанное на ньютоновской механике, оно действительно представляет собой вот такое вот успешно и победоносно развивающееся знание, в котором совершенно прочно заложены основы, и дальше оно способно развиваться, как позднее скажут, кумулятивно, поступательно-накопительно. Им не приходится все вновь и вновь возвращаться к своим основаниям и выяснять, не так сказать, рухнул ли фундамент, не нужно ли поставить очередную подпорку и так далее. С другой стороны, есть метафизика, говорит Кант.
где все точно наоборот, где так не могут до сих пор договориться, как закладывать фундамент. Поскольку каждый раз вновь его, так сказать, вновь приходящая метафизика его уничтожает, и все начинается по новой. Но для чего я вспомнил вот эту мысль? Для того, чтобы... Это, наверное, будет последнее, что я успею вам сказать перед перерывом. Да? А нет, еще 5 минут у меня есть. Для чего Кант об этом вспоминает? Точнее, мы для чего вспомним? Для того, чтобы сформулировать, в общем, главную идею, как сам он полагал. Сам Кант в предисловии к «Критике чувства разума» называет эту идею ни много ни мало коперниканским переворотом философии. Вы знаете. Идея состоит в следующем. Что, как он говорит, что вокруг чего вращается? Субъект вокруг объекта или объект вокруг субъекта? Ну, это немножко так, комментарий. Как, собственно, что вокруг чего вращается? Солнце вокруг Земли или Земля вокруг Солнца? Долгое время думали, что Солнце вокруг Земли. А дальше пришел Коперник и сказал, нет, давайте вот будем смотреть на все, на мир по-другому. Так, как будто все вращается вокруг Солнца. Вот то же самое говорит и Кант. До этого полагали, что незыблемо задан объект. А субъект – это нечто, что как бы под него подстраивается, что устроено в соответствии с ним. А для того, чтобы понять, как происходит человеческое познание, и действительно понять, кто лучше, полагает Кант, нужно совершить соответствующий коперниканский поворот. Полагать, что нет, субъект подстраивается под объект, а наоборот. Объект. Но что это вообще значит? Сам Кант говорил по этому поводу следующее, что впервые, писал он, свет просиял для того, кто понял, что надо не столько исследовать, как бы те, он говорит, говорил о геометрии на самом деле, греческой, те формы и соотношения, которые есть в природе, сколько как бы предписывать природе те соотношения, которые нам нравятся. И действительно мы начинаем рассматривать некоторые правильные, некую правильность, которую мы не находим в природе, но пытаемся наоборот, так сказать, навязать ее природе, да? Рассматривать ее через призму вот этих правильных отношений, которые мы мыслим и как мы мыслим. Вот, собственно, эта идея коперниканского переворота. При этом, что у Канта получается? На самом деле, нетрудно заметить, что то, что называет Кант коперниканским переворотом, по сути дела, есть другое выражение для той самой идеи, которую мы только что с вами обсуждали на материале Декарта. Действительно, когда первичной очевидностью, исходной точкой отсчета оказывается то, что и как я мыслю. Соответственно, все остальное рассматривается через призму этого. А не наоборот. Обратите внимание, здесь действительно две, в общем-то, существенно различные парадигмы мышления. Давайте посмотрим, вспомним античность, вспомним Платона, Аристотеля. Для них исходной отправной точкой является устройство космоса, которое даже не очень хочется говорить, что оно объективно, поскольку объективность предполагает некого субъекта, который это постигает. А здесь вроде даже никакой субъект не предполагается. Просто есть некоторое устройство мироздания, есть некоторая структура основополагающая. И все остальное относится к ней. Все остальное понимается и познается через нее. А вот Декарт и Кант являются совершенно другой подход. Когда исходно является некоторая структура мироздания, не космос, а некоторая структура субъекта. Структура его познавательных способностей. И все остальное на самом деле рассматривается через призму этой структуры, через отношения. Она является отправной точкой. Как описывает эту картину сам Кант? Фактически он делает вот что. Он говорит следующее. Для него вот это вот разделение уже произошло. Обратите внимание, ведь фактически Декарт вводит некоторый очень жесткий дуализм, вот этот разрыв. Он четко его зафиксировал. Есть некий субъект, некое познающее «я», есть нечто, что он познает. Причем оказывается, что имеет дело он как бы не с самим предметом, а с чем-то другим. он имеет дело с своим представлением о предмете. Но в самом деле, как у Лейбница тоже, да? Я, например, имею дело не с вами, а с неким представлением у вас, которое имеется у меня. Вот если несколько человек смотрят на одного человека, то у каждого из них есть какое-то свое представление. А есть еще, видимо, он сам, как он есть сам по себе, который отличен от всех этих представлений. При этом, если продумать мысль Декарта до конца, то окажется, что никакого прямого выхода к вот этому тому, как есть на самом деле, у нас нет. И это Кант зафиксирует очень четко. Действительно, Кант скажет, да, есть вещи сами по себе. Вещи, как они есть сами по себе, независимо от того, познаем мы их или не познаем. А есть как бы вещи для нас, есть вещи, как они даны нам, или явления. И Кант очень четко скажет, что все наше познание имеет дело исключительно с явлением. Мы ничего не знаем про вещи сами по себе, достоверно. И точно утверждать про них ничего не можем. Тут же Канта, конечно, можно спросить, а тогда вообще откуда взялся разговор про вещи сами по себе? Если мы ничего про них знать не можем, утверждать ничего не можем. И это действительно немножко путанный момент. И здесь как бы у Канта расслаивается и появляются два уровня рассмотрения. С одной стороны вот эта констатация, с другой стороны некоторый такой мета-язык, на котором мы обо всей этой ситуации говорим. Как бы со стороны себе все это представляем. Как бы со стороны представляя себе, что есть человек, есть некий предмет, который он познает. Вот он предмет воспринимает. Вот если предмет, как он есть, вот сам по себе вот он лежит. Да? А дальше этот предмет как-то действует на познавательный аппарат человека. Представляете, у него там где-то, непонятно где, появляется некоторый образ этого предмета, или картинка, представление о нем. И все это мы как-то наблюдаем со стороны. И тогда Кант действительно говорит, что мы пока не можем сказать, что вот есть вещи сами по себе. Я даже не знаю, надо ли употреблять здесь единственное число или множество. Кто его знает? Есть как бы явление вещей. Есть сфера явлений, которые мы имеем. Вот таким образом. Есть как бы два уровня рассмотрения у Канта. И вот этот некий метауровень, он такой вот... скорее такой философский, может быть, не вполне точный и корректный. Ну вот не знаю, как им сказать. Вот такая вот у нас картинка. Хорошо, давайте сейчас сделаем перерыв, после перерыва продолжим.
Спасибо.
Сегодня без чистого листочка бумажки. Пусть списочек написать. Можете кто-нибудь дать листочек? Ну сейчас давайте какой-нибудь листочек. Сколько нас человек? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 17 человек. Отлично. Ну хорошо. Господа, давайте продолжать. А сейчас давайте мы ненадолго оставим вот эту вот коллизию с двумя парадигмами основными. Я их иногда буду в дальнейшем называть вот это вот характерную для античности и средних веков представление, когда у нас в основе всего есть представление о некотором устройстве мироздания в целом, о структуре космоса. Все остальное относится к ней. Я буду называть часто онтологической парадигмой. А вот подход, который выявляет открытие Декарта, буду называть гносеологической парадигмой. Ну, гносеология, да? Гносеологической парадигмой. Вот давайте на некоторое время оставим коллизию вот этих соотношений этих двух парадигм. Я надеюсь, к концу разговора о Канте мы к ним еще раз вернемся и посмотрим на них еще разочек. А сейчас посмотрим немножко ближе к тому, где у Канта в этом контексте обнаруживается математика. Ну, для этого нам нужно с вами, опять же, вернуться к началу критики чистого разума. Итак, после предисловий, к первому и второму прижизненным изданиям, идет, собственно, первый раздел, который называется «Введение», и который посвящен знаменитой кантовской классификации суждений. Я на этом сейчас подробно остановлюсь, по той простой причине, что нам в дальнейшем это с вами понадобится. Нам еще придется к этой классификации обращаться. Итак, Кант в этом введении вводит свою знаменитую классификацию. Все суждения, что такое суждение, понятно, да? Ну, я буду разбирать классификацию, станет понятнее. Еще больше, что, собственно, Кант называет суждением. Все суждения Кант делит, с одной стороны, на априорные и апостериорные, а с другой стороны, на аналитические и синтетические. Давайте, в принципе, эти два отделения с точки зрения Канта независимы, и поэтому мы поговорим по отдельности про каждую из них, а потом выясним, что получается, когда их как бы вот объединить, друг на друга наложить. Посмотрим, что там в комбинации. Итак, деление на априорное и апостериорное. Знаменитые кантовские термины. Но давайте на слова сначала посмотрим. Априори и апостериори. Ну, простите, я думаю, многие из вас эти вещи знают, но все-таки я на некоторый момент остановлюсь, потому что мне важно как бы точно их проговорить. Априори вообще означает предшествующее, а апостериори как бы следующее за последующее. Причем традиционно их понимают как предшествующие опыту и, соответственно, следующие за опыт. Ну, в каком-нибудь обыденном контексте, как мы можем его употребить? Ну, представьте себе, что перед нами такая замечательная картина. Некий человек сидит на толстой ветке дерева и подпиливает под собой эту ветку. Пилил, 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 ветка подломилась, он свалился вниз, сидит, потирает спину. Но показав мне, могли бы сказать, ну чего он пилил? Он априори мог знать, что упадет. Что мы в данном случае имеем в виду, когда произносим слово априори? Мы имеем в виду, что и до того, как он у нас на глазах провел этот замечательный эксперимент, было известно, что если подпилить под собой суп, то свалишься. И вообще, если как бы из-под тяжелого предмета убрать опору, он обычно падает. Но если мы спросим, откуда мы знаем, что если подпилить сук, то свалишься, или если из-под тяжелого предмета убрать опору, он упадет, то мы, наверное, будем опять же апеллировать к некому опыту. Хотя, возможно, это будет там не мой опыт, да, а опыт моих родителей. Может быть, даже не моих родителей, а опыт, там, не знаю, каких-нибудь сильно предшествовавших мне поколений человечества. Не знаю, но к некому опыту. Вот Кант сразу же говорит нам, он приводит в введение, те, кто читали, знают пример не про подпиливание сука, а немножко другой, про подкапывание фундамента дома. Видимо, ассоциация здесь с определенным евангельским местом. Но тем не менее, пример похож. Но Кант сразу нам по этому поводу говорит, что он будет употреблять слово априорное в более, так сказать, строгом, более жестком смысле, более сильном смысле. А именно, априорным будет то, что предшествует не этому конкретному опыту, и даже не вообще моему опыту, а, как он говорит, всякому возможному опыту. То есть априорные суждения – это суждения, которые предшествуют всякому возможному опыту. Ну, тут мы можем, конечно, очень удивиться. И первый вопрос, который, наверное, у нас возникнет, откуда мы вообще знаем, что такие есть?
Но в самом деле,
если речь об этом конкретном опыте, еще туда и сюда, но даже если в моем опыте, то еще куда ни шло, но в всяком возможном опыте. И здесь мы, конечно, хотим спросить, у Канта есть ли такие суждения, и почему он считает, что они являются вот такими странными, априорными, то есть предшествующими всякому возможному. И Кант нам предлагает некоторые критерии, которые с его точки зрения позволяют отличать априорные суждения от апостериори. Этот критерий – необходимость, как мы говорим, и строгая всеобщность этих суждений. То есть, мы не просто имеем дело с суждением, но мы одновременно рассматриваем это суждение. Почему? Сколько у нас тут еще подошло? Да? 7, 8, 9, 10. Да, все правильно. Спасибо. Сегодня у нас какое число? 21. Спасибо. Так вот, это необходимость строго всеобщности. То есть соответствующие суждения мыслятся нами как необходимые, то есть в принципе не может быть по-другому. И строго всеобщие, то есть всегда и во всякой ситуации будет так и никак по-другому. При этом, может ли Кант нам привести какие-нибудь примеры? Может. И самые такие яркие и явные примеры, как раз примеры математических суждений. В качестве таких примеров Кант нам приводит какие-нибудь простые утверждения арифметики, типа там 7 плюс 5 равно 12, или утверждение о том, что сумма внутренних углов во всяком треугольнике равна двум прямым, или еще что-нибудь такое. Ну хорошо, почему Кант полагает, что, например, утверждение о том, что 7 плюс 5 равно 12, является необходимым и строго всеобщим? Я не помню, мы с вами на первом занятии как-то что-нибудь похожее обсуждали, да? Было дело. Яблоки с грушами считали. Ну, прекрасно. Вот какие-то подобного, судя по всему, типа соображения здесь и работают. Действительно, Кант полагает, что мы в принципе не можем себе представить ситуации, в которых соответствующее суждение нарушалось. Обращаю внимание, мы, естественно, варианты, когда мы там, меняем смысл сложения или там терминов, которые обозначают числа, меняем, здесь нам не годятся. Мы не можем себе вообразить соответствующую ситуацию. Но почему Кант полагает, что, ну да, предположим, мы с ним согласились. Полагаем, что в нашей системе знаний действительно есть некоторые положения, которые вот таким образом, опытом опровергнуты быть не могут. В том смысле, что мы не можем себе вообразить ситуацию, в которых они нарушались. И мы полагаем, что где бы и когда бы мы не складывали все вместе 7 предметов, 5 предметов, мы всегда должны получить 12. Если только перед нами не та ситуация, когда предметы там в процессе счета исчезают или появляются. Или там распачковываются, или сливаются, или еще что-то с ними происходит. Да.
Вообще, если это получится с вами опыт, а мы об этом говорить не можем, то есть опытными путем, только можем все больше подтверждать это положение, что если мы 7 предметов, 5 предметов, можно получать
13. Да. Вот Кант относительно того, что это получено опытом, сейчас я немножко уточню, я еще не договорил, это будет некоторое пояснение. Вот почему Кант, следующий вопрос, который у нас получается такой, почему Кант убежден, что мы не могли прийти к этой необходимости строгой всеобщности из опыта получить? Да потому что, полагает Кант, опыт в принципе не способен нам такое вещь дать. Что такое опыт с точки зрения Канта? Опыт нам способен дать только некую констатацию. Да, вот мы пересчитали две кучки яблок, в одном оказалось 7, в другой 5, потом мы пересчитали все вместе, получили 12. Мы можем там, не знаю, утверждать, что мы так делали 150 раз или 150 тысяч раз и так далее. Но опыт как таковой, с точки зрения Канта, ничего другого, кроме того, что мы 150 тысяч раз получали такой результат, или нечто наблюдали, дать нам не может. То есть, с его точки зрения, опыт как таковой может давать нам лишь констатацию. Он не может никогда дать нам необходимости чего-то, или всеобщность. В принципе, просто по самому своей природе. Мы, конечно, может быть, здесь Кантом могли бы не сказать. Но Кант в этом убежден. В общем, вы, я думаю, догадываетесь, что здесь все-таки, Хотя понимаете, что есть некоторые соображения, которые могут к этому приводить. Следовательно, эта наша убежденность берется не из опыта как такового. Но тогда откуда она? И в связи с этим Кант еще в том же введении, в самом начале, произносит некую совершенно замечательную, загадочную фразу. Кант говорит следующее, что... Обратите внимание, Кант совершенно здесь не утверждает, что мы... Если мы спросим, откуда мы узнали, что 7 плюс 5 – 12? Ну, мы будем должны ответить, что? Что? Ну, нас считать учили, да? Там, мы кубики пересчитывали, там, палочки рисовали, кружочки какие-нибудь и так далее. То есть вроде бы из опыта. И Кант здесь совершенно с нами согласен. Он вовсе не полагает, что вдруг это убеждение само собой как-то взялось в нашей голове, непонятно откуда, совершенно независимо от того, что нас чему-то учили. В этом смысле Кант совершенно согласен, что если нас не учить считать, то мы, наверное, считать не будем уметь. Совершенно не будем подозревать, что 7 плюс 5 должно быть 12. Но, обратите внимание, коль скоро нас учат считать, мы действительно научимся, мы всегда будем получать, что 7 плюс 5 равно 12, никак по-другому. То есть, Кант говорит следующее. Всякое наше знание, говорит Кант, начинается с опыта. Но из этого не следует, продолжает он, что все оно происходит из опыта. То есть, вроде бы, ничего кроме опыта нет. А тут на тебе. Опыт да опыт, а вдруг неожиданно выкатим и обнаружим, что мы получили нечто такое, чего из опыта как такового извлечь было нельзя. У меня есть вопрос, откуда оно взялось. Но этот вопрос мы пока оставим, чуть дальше мы к нему вернемся. Но пока Кант просто обращает внимание, что в нашей системе знания есть некие утверждения, которые для нас имеют статус необходимости строгой всеобщности. И, следовательно, просто полученными из опыта они быть не могут. Они должны иметь, по крайней мере, еще какой-то источник. Какой, пока не ясно. Итак, это что касается различия априорности и апостериорности. Теперь, что касается другого кантовского развлечения. Кант различает суждения на аналитические и синтетические. О чем идет речь? Ну, здесь надо нам с вами вспомнить, что Кант опирается и апеллирует к традиционной логике. А в традиционной логике того времени, ну, в общем, это мысль восходит аж к Аристотелю еще, и, в общем, до времен Канта, с 4 века до Рождества Христова до 18 века по Рождеству Христову, в общем-то, так или иначе оставалось доминирующей. Мысль о том, что всякое суждение имеет субъектно-предикатную форму или структуру. То есть оно может быть представлено в виде S есть P. Ну, если оно, естественно, утвердительное суждение. Да? И S не есть P, если оно отрицательное суждение. Дальше понятно, что здесь могут быть дополняться то, что позднее назовут квантами. Да? Суждения, как говорит Столи, могут быть общими и частными. То есть суждение может иметь там все S есть P, да? Или оно может иметь вид там некоторые S есть. Позднее это, собственно, уже когда возникла математическая логика, это после Канта. Это, как вы, я думаю, знаете, ну, грубо говоря, середина и вторая половина 19 века. Тогда ведут квантеры общности существования, соответственно, эту мысль выразит. Но для кантовской классификации это различие всеобщих и частных суждений для нас не существенно. Для нас будет интересовать сама основная структура. S есть P. Ну, мы можем, на первый взгляд, удивиться, почему все суждения должны быть так устроены. То есть, поглядимся, мы увидим, что действительно, если мы будем понимать структуру максимально широко, то так у нас и будет получаться. Но в самом деле, например, у нас суждение во всяком равнобедренном упражнении, во всяком треугольнике сумма углов равна двум прямым. Здесь где у нас субъект? Время логический субъект, обратите внимание. Здесь, ну, это треугольник. А где предикат? Предикат в данном случае, понятно, тоже широко, это там имеет сумму углов равную там, двум прямым. Соответственно, ну хорошо, а 7 плюс 5 равно 12. Здесь-то где субъект, где предикат? Ну, здесь понятно, что мы начинаем ощущать некое насилие над суждением, но тем не менее субъект здесь, простите, сумма 7 и 5, а предикат будет 12. И во многом именно такого типа суждения уже в 19 веке заставят создателей математической логики утверждать, что вот эта аристотелевская субъектно-предикатная структура является недостаточно гибкой. Она не позволяет описывать особенности многих суждений, в частности суждений арифметики. В результате этого они придут к концепции многоместных предикатов и там прочих. Но это будет все позже. Кант работает с классической схемой. Итак, дальше, итак, S есть P. Ну давайте мы ограничимся утвердительными суждениями. Тогда, говорит Кант, у нас может быть две ситуации. Либо предикат содержится в субъекте, либо предикат не содержится в субъекте. В первом случае суждение будет называться аналитическим, а во втором синтетическим. Вроде очень просто. Но дальше, если мы спросим, а что значит содержится в субъекте, что значит не содержится в субъекте, то видишь, что все есть не так просто. Что значит, что предикат содержится в субъекте? Ну, видимо, нам нужно спросить, а что вообще как здесь субъект понимается? И опять же, мой комментарий состоит в том, что, судя по всему, субъект понимается так. Он, по сути дела, понимается как некий набор предикатов. S есть там P1, простите, можно я не буду писать, просто вы сами можете в следующей форме написать. Там. S есть там, соответственно, S есть там объединение, там P1, P2 там, и так далее, P1. То есть есть некий набор предикатов, которые мыслим в субъекте, и, соответственно, с помощью них мы его, собственно, и задаем и определяем. И, соответственно, когда речь идет о содержится, не содержится, видимо, речь идет о том, как соответствующий предикат, который в данном случае присутствует в структуре нашего суждения, соотносится с теми предикатами, которые для нас задают субъект. Ну, давайте какой-нибудь пример возьмем. Вот перед нами два суждения. Во всяком равнобедренном треугольнике имеется, по крайней мере, две равных стороны. Второе суждение. Во всяком равнобедренном треугольнике имеется, по крайней мере, два равных угла. Какие это суждения? С точки зрения аналитичности или синтетичности. Ну, скорее всего, стандартный ответ будет такой. Первое суждение аналитическое, а второе синтетическое. Почему? Потому что, если, как это не оговорено особо, скорее всего, мы должны, во-первых, чтобы ответить на вопрос, должны спросить, а что есть субъект в данном случае? Но субъект в обоих суждениях – это равнобедренный треугольник. Соответственно, мы должны спросить, что такое равнобедренный треугольник? Ну, и, видимо, то есть некоторым образом предъявить тот набор предикатов, с помощью которых мы его задаем. Ну, видимо, это будет что-то в таком духе, что это, во-первых, треугольник, а во-вторых, имеющий, по крайней мере, две равных стороны. Если мы набор предикатов у нас такой, то понятно, что первое суждение аналитическое. Действительно, мы видим, что предикат на вас суждение явно содержится в субъекте. А второе суждение будет синтетическим. Почему? Это немножко сложнее. Для этого надо показать, что предикат здесь явно, ну, предикат здесь не содержится в субъекте. Но как это сделать? Ну, видимо, что касается признака иметь, по крайней мере, две равных стороны, ну, вроде бы действительно нам легко прийти к мысли о том, что он не тождественен признаку иметь, по крайней мере, два равных угла. Если же мы обратимся к первой части, быть треугольником, то тут для нас достаточно все просто. Мы прекрасно понимаем, что может быть треугольник, у которого нет равных углов, и, соответственно, нам понятно, что свойства, каким бы свойством мы ни сдавали треугольник вообще, свойства иметь, по крайней мере, два равных угла тут не будет. Поэтому вроде бы все достаточно понятно и прозрачно. Понятно, что если мы так начнем разбирать, мы можем очень долго критиковать это различие суждений аналитических и синтетических, но я сейчас на этом не хочу останавливаться. Наша задача на самом деле понять, что хочет сказать нам Кант. И Кант как раз настаивает на том, и это для него очень важная мысль, что математические суждения. Я специально сейчас пытаюсь уже судить тему. На самом деле Кант, вводя эту классификацию, относит ее к всем суждениям вообще. То есть он рассматривается с точки зрения суждений естествознания, суждений метафизики, а не только математические. Но мы в эту сторону не пойдем, нас интересует сейчас математика. Более узко. И Кант настаивает на том, что математические суждения по большей части являются синтетическими. И в этом отношении он не соглашается с Лейбницем. Лейбниц как раз полагал, что, считая, что все суждения математические имеют, на самом деле являются скрытыми тавтологиями, основываются исключительно на законе противоречия. И, судя по всему, он действительно полагал, что если использовать кантовскую терминологию, что для всех предикат содержится в субъекте. Кант же настаивает, что ничего подобного, что подавляющее большинство суждений элементарной арифметики и геометрии, в основном он эти примеры приводит, являются синтетическими. Но в самом деле, с точки зрения Канта, суждение 7 плюс 5 равно 12 является синтетическим суждением. Равно синтетическим является и суждение о том, что во всяком треугольнике сумма углов равна 2 прямым, или, соответственно, суждение о том, что во всяком разделенном треугольнике имеется, по крайней мере, 2 равных угла. Ну, я мог бы сейчас как-то подробнее это восстановиться, но думаю, что вы сами можете легко уже, так сказать, восстановить соответствующее рассуждение и понять, почему Кант так считает. Ну, давайте два слова скажу только про суждение 7 плюс 5 равно 12. Действительно, Кант полагает, что в понятии суммы чисел ничего про 12 не говорится. Даже в понятии суммы чисел 7 и 5. Вообще говоря, про 12 ничего не говорится. То есть то, что эта сумма оказывается, ко всему прочему, числом 12, это некоторая дополнительная информация, некое дополнительное свойство. Теперь давайте обратим внимание на... Почему синтетические? А есть ли в математике аналитические суждения? Ну, конечно же, есть. Хотя Кант вроде бы утверждает, что мы прям все синтетические. Но с точки зрения Канта, в каком-то смысле аналитические суждения мы легко можем строить, они есть где угодно. Но как бы это не это интерес. Понять, что суждение, что во всяком разнобедренном треугольнике имеется, по крайней мере, две равные стороны, является аналитическим суждением. Или там суждение, что всякий треугольник есть треугольник, тоже является аналитическим. Но это неинтересно. Наиболее интересные суждения как раз синтетические суждения. И Канту особенно важно, что такие есть. Это для его аргументации наиболее важное. Теперь давайте обратим внимание на секундочку на название. Суждение он называет аналитическими и синтетическими. Что эти слова вообще означают? Ну, анализ означает на самом деле некое разделение, расчленение. Синтез означает как раз наоборот, соединение. Почему такие именно названия Кант использует для своих суждений? Ну, аналитические суждения так названы по той простой причине, что фактически мы можем их делать, осуществляя расчленение, то есть анализ уже имеющегося у нас понятия субъекта. На самом деле, если у нас имеется понятие равнобедренного треугольника, то в результате анализа этого понятия мы можем сформулировать, ну, к примеру, два аналитических суждения. Равнобедренный треугольник есть треугольник, и во всяком у равнобедренного треугольника имеется, по крайней мере, две равные стороны. Эти суждения мы получаем в результате того, что осуществляем анализ уже имеющегося у нас понятия. Поэтому это аналитические суждения. Или, как говорит Кант, они играют роль лишь поясняющих суждений. По сути дела, они лишь как бы явно предъявляют на то, что у нас уже имеется, что мы и так уже знаем. А вот синтетические суждения, по сути дела, добавляют к уже имевшимся у нас признакам некоторого предмета некий новый признак или признак. То есть сообщают нам о нем что-то такое, чего мы раньше не знали. Ну действительно, вот мы знали, что равнобедренный треугольник у нас задается как треугольник, как имеющий, по крайней мере, две равных стороны. А тут в результате того, что у нас есть еще суждение по поводу углов, мы еще узнаем, что относительно равного треугольника можно утверждать еще, что он имеет, по крайней мере, два равных угла, а не только три равных стороны. Мы присоединили к имевшимся признакам еще новый признак. То есть, если мы приглядимся ко всему этому, мы увидим, что Канта здесь интересует, на самом деле, процесс некоторый получения знаний. Если мы попробуем понять эту ситуацию статически, то мы вроде бы здесь ничего не поймем. Потому что мы действительно, мы хотя можем сказать, а вообще, а что, собственно, какие признаки мы включаем в понятие треугольника равнобедренного, какие не включаем. Но здесь для Канта важно, что мы как-то задали, у нас есть признаки, а дальше мы можем добавлять новые признаки. Для него, на самом деле, интересен сам момент добавления нового признака. Понятно, что мы в каком смысле можем занять позицию, сказать, что Лейбниц, конечно, прав. В канонском суждении вообще все суждения истинные аналитические. Но если мы будем смотреть на все это с точки зрения субспектия этернитати, с точки зрения вечности, с точки зрения Бога, мы будем считать, что все понятия у нас являются полными. То есть уже содержатся все те предикаты, которые истинным образом можно им приписать. И в этом случае понятно с точки зрения таких максимально полных понятий, с индексом бесконечности, если хотите, все суждения будут аналитическими, либо ложными. Все истинные суждения будут аналитическими. Понятно, что Кант говорит не об этом. Он говорит о том, что вот у нас есть некая возможность получать новые знания. И в этом смысле он говорит вроде бы о человеческом знании, которое развертывается. Ну хорошо. И в связи с этим теперь следующий шаг состоит в том, что Кант предлагает нам как бы наложить эти две классификации. Ну, если мы формально их наложим, понятно, что мы получим четыре варианта. Опять же, не лень сейчас вставать доски и рисовать, сами нарисуйте. То есть, всю табличку, если хотите. Понятно, что получается всего четыре варианта, да? Аналитические априорные, аналитические апостериорные, синтетические априорные, синтетические апостериорные. Все эти четыре варианта реализуются, все четыре варианта бывают. Кант полагает, что по крайней мере одного варианта точно не бывает. Не бывает? Каких суждений по Канту? Кто помнит Канта? Каких? Аналитических апостериорных. В самом деле, почему? Есть любопытно следующее. Кант просто полагает, что если у нас уже имеется некое понятие, то процедура анализа в данном случае является необходимой строго всеобщей. То есть ее как бы результат уже фактически как бы вот никаким опытом поколеблен быть не может. Здесь, правда, есть тонкость. Мы можем спросить, откуда взялись те признаки, которые мы уже на данный момент мыслим в данном понятии. И здесь появляется некое тонкое отличие. Если мы пожелаем это учесть, нам придется учесть то, что Кант, то различие, которое Кант проводит между апостериорными и эмпирическими понятиями. Но в эту сторону мы не пойдем, там есть некоторые тонкости. Нам важна сейчас общая схема, чтобы сформулировать то, что Кант называет главным трансцендентальным вопросом. Так вот, ну хорошо, будем считать, что аналитические суждения у нас всегда априорны. И, в общем-то, они Канта здесь особо вообще не занимают. Они для полноты картины нужны, не более того. С ними как бы особых проблем нет. Если у нас уже есть понятие, и мы вынесли за рамки вопрос о том, откуда оно у нас взялось, то уже выяснить, расчинить его, выяснить, какие признаки там есть, каких нет, с точки зрения Канта особых проблем не составляет. Мы, конечно, могли бы с ним здесь поспорить, но давайте с ним сейчас согласимся. У нас остаются две основных интересующих Канта группы. А именно, это суждения синтетические апостериорные и синтетические априорные. Что касается суждений синтетических апостериорных, они Канта тоже особо не как бы волнуют. Он полагает, что в данном случае это о чем? Что у нас есть такая штука, как опыт. Это есть некая такая сфера, потенциально открытая. И мы можем действительно про те предметы, которые мы обнаруживаем в опыте, что-нибудь новое узнавать все время. В самом деле, если речь идет о каких-нибудь там виде животных, мы можем, так сказать, например, выдать перечень признаков, характеризующих данный вид, но при этом дальше, начав его дальше изучать и наблюдать, обнаружить, что этот вид обладает еще какими-нибудь свойствами, которых мы раньше не подозревали, и добавить их. Но это будет апостериорный синтез. Почему? Ну, потому что всегда можно представить себе опыт, который эту ситуацию опровергнет. Ну, к примеру, мы придем к выводу, наблюдая поведение этих животных, что они всегда там исключительно травоядные. Дальше наблюдая, можно неожиданно обнаружить, что есть некий подвид, который оказывается не только травоядным. Да? Или можно неожиданно обнаружить, что они лопают не только траву, но еще каких-нибудь там личинок или еще что-то. Ну, не знаю. И при этом всегда понятно, что мы легко можем себе представить мысленно тот опыт, который в данном случае опровергнет соответствующее суждение. Или, по крайней мере, как-то его скорректирует. И здесь как бы все понятно. Эти суждения, понятным образом, будучи апостериорны, не претендуют ни на какую необходимость строгую всеобщность, они, по сути дела, являются лишь такими вот констатациями. Насколько мы в настоящий момент, дело обстоит так. Если поступят некое, так сказать, вот новые данные неких новых опытов, то это представление могут быть скорректировано. И Канта в основном занимают как раз последний класс суждений. Как вы уже догадались, суждения математики, как суждения типа 7 плюс 5 равно 12, так и суждения типа наших примеров треугольников относятся к типу синтетических и априорных одновременно. И вот эти суждения как раз Канта и занимают. И с ними есть некоторая странность или некоторая загадка, которую Кант хочет разрешить в дальнейшем. В чем она состоит? А состоит она вот в чем. Дело в том, что, с одной стороны, это суждение синтетическое. То есть они как бы вот сообщают нам нечто новое о предмете, о субъекте, котором говорится в данном суждении. То есть у нас есть возможность присоединять некие новые сведения, некие новые свойства, добавлять некие новые свойства в данном суждении. Но каким способом это может происходить? И Кант полагает, что синтез, то есть присоединение, всегда предполагает некое созерцание. То есть, по сути дела, некую данность. Нам, грубо говоря, каким-то способом должен быть дан этот предмет, обладающий этим свойством. То есть, как-то нам это должно быть дано. Но, с другой стороны, суждения математики одновременно являются априорными. То есть, имеют статус необходимости и строгой всеобщности. Но, говорит Кант, мы доселе вроде бы знаем только один способ, которым нам может быть дано это соединение. Это просто опыт. Но опыт не может давать необходимости и строгой всеобщности. Следовательно, говорит Кант, должен быть какой-то странный синтез, который позволяет получать необходимый и строго всеобщий результат. Что бы это такое могло быть? Вот, собственно, и, соответственно, Кант формулирует это в виде того, что, по крайней мере, в пролегоменах, насколько я помню, в таком небольшом произведении Канта, который является тоже таким пояснением критики чистого разума, он это называет главным трансцендентальным вопросом. А именно, вопрос звучит так. Как возможны синтетические суждения о природе? Ну, нас будет занимать некоторое сужение этого вопроса. Нас будет занимать вопрос о том, как возможны синтетические суждения о природе в математике. Кант, кстати, так и на этот вопрос и делит на разные области. И на этот вопрос ответом является следующий раздел критики чистого разума, который называется «Трансцендентальная эстетика». Слово «трансцендентальное» я пока пояснять не буду, поясню чуть дальше. Это один из тоже центральных кантовских терминов. Слово же «эстетика» поясню сразу. «Аэстезис» по-гречески – это чувственное восприятие. Термин «эстетика» приобретет современное значение, а именно нечто, имеющее отношение к красоте и безобразию с одной стороны, к искусству с другой стороны, как раз примерно вот в это время, чуть позже даже. Вообще впервые термин «эстетика» в каком-то таком смысле станет употреблять современник Канта Александр Баумгарт. Ну, в дальнейшем он закрепится. Кант же употребляет его буквально с точки зрения греческой этимологии. А с точки зрения греческой этимологии «аэстезис» – это чувственное восприятие. Соответственно, «эстетика» дословно – это учение о чувственном восприятии. Или о чувственно воспринимаемом, как хотите. Соответственно, вот этот раздел посвящен тому, как происходит вообще восприятие. И здесь как раз Кант строит свое знаменитое учение о пространстве и времени. И именно оно и служит ответом на этот самый вопрос. Как возможно значение априори в математике? И другими словами, откуда берется этот самый странный априорный синтез? То есть, другими словами, синтез, который дает необходимый строго всеобщий результат. Но обратим внимание, что где нам искать этот синтез? Искать его где-то вне сферы опыта вообще, или, лучше сказать, вне сферы всякого возможного опыта, с точки зрения Канта невозможно, поскольку всякое наше достоверное познание относится исключительно к явлению, то есть к тому, что дано быть. Соответственно, это созерцание не может быть признано Кантом созерцанием чего-то такого, что лежит там где-то вообще вне. Ну, грубо говоря, у нас есть некая способность созерцать вещи сами по себе, да? Какая-то, помимо чувственного восприятия. У нас есть опыт, а наряду с этим еще есть некая такая особая интеллектуальная интуиция. У Канта такого нет. Соответственно, он обнаружит, на самом деле, как мы можем заметить в дальнейшем, этот странный синтез как бы не вне, а изнутри самой сферы опыта. Что же это такое? Что же это за странная область, который он обнаруживает изнутри сферы опыта. Вот как раз эту странную область Кант и называет сферой трансцендентальной. Здесь, наверное, требуется некоторое пояснение. Кант ведет знаменитое различие. Он будет настаивать на четком различии тех двух терминов, которые до Канта фактически не различаются. Термина «трансцендентное» и термина «трансцендентальное». Ну, сначала по поводу термина «трансцендентное». Термин «трансцендентное», в общем, является парным термину «имманентное». Речь идет вот о чем. Если у нас есть некая область, то можно говорить, что что-то ей имманентно, значит, оно внутри ее, к ней принадлежит. А есть что-то, что трансцендентное, то есть находится в ней, лежит за ее пределами доступно. Кант же хочет сказать вот что. Если мы в качестве такой области возьмем сферу всякого возможного опыта, то будет нечто, что и имманентно этой сфере, а будет нечто, что и трансцендентно. То, что и трансцендентно, Кант называет вещами самими по себе. А и это, соответственно, и есть трансцендентное для опыта. Вещи сами по себе трансцендентны всякому опыту. А что же такое трансцендентальное? А вот оказывается, что в основе самого опыта Кант обнаруживает некоторый особый, так сказать, уровень. В самом деле. Ведь что такое опыт? Ведь опыт-то устроен довольно сложно. Ведь по Канту опыт возникает, и явление возникает в результате чего? В результате того, вспомним эту картину, что меня, к примеру, произведено некоторое действие. Или, можно сказать, на мою чувственность, как говорит Кант. Это некое воздействие со стороны вещей самих по себе. В результате этого возникает явление. Но понятно, что в том, каково это явление, за то, каково это явление, ответственна как бы не одна сторона, а на самом деле две. Ответственно не только то, что оказало воздействие на нас, каково, но еще и то, как устроены мы сами. Как мы воспринимаем и преломляем то, что у нас действует. И, соответственно, полагает Кант, во всяком нашем опыте, во всяком явлении, с которым мы имеем дело, даже во всяком образе, который мы себе можем представить, присутствует как бы два уровня, два слоя в нем есть. Есть некоторый слой, который связан с тем, что на нас подействовал, а есть некоторый слой, который связан с тем, как, грубо говоря, мы воспринимаем, как устроен сам наш познающий аппарат. И, соответственно, сфера трансцендентального – это и есть сфера устройства этого самого познающего аппарата. Но почему эта сфера не является трансцендентной одновременно? Почему мы не можем считать, что это нечто, что внешне для нашего опыта? Да по той простой причине, что с точки зрения Канта эта странная штука не может быть, мы не можем сказать, что она имманентна нашему опыту. Почему? Да потому что наша познавательная способность, наш познавательный аппарат как объект рассмотрения нам никогда не дан. Мы не можем изучать его как таковой. В голом виде. В то же время он и не является чем-то таким, что трансцендентно нам и всякому нашему опыту, поскольку вроде как это наше собственное устройство. А как же он нам дан? Он дан нам неким странным образом. Он обнаруживает себя в самих актах нашего познания. Вот когда мы осуществляем процесс познания, он себя в этом процессе познания проявляет. И некоторым вполне определенным способом. Если рефлексию, как бы, да, над самими нашим познанием, мы можем обнаруживать его действие. Ну, представьте себе это следующим образом. Представьте себе, что мы попробуем представить себе наш разум в виде некой такой, так сказать, коробки инструмента. Если бы мы могли эту коробку просто, как бы, вот, рассматривать, изучать, то в этом случае она была бы имманентна нашему опыту. Вот мы открыли коробку, посмотрим, так, здесь такой инструмент, здесь такой, да, смотрим, сколько их, как они устроены и так далее. Если бы эта коробка никак и никак, мы вообще никакого, так сказать, доступа к ней не имели вообще, в этом случае она была бы, наверное, трансцендентной нашему опыту. А она нам дана любопытным образом. Мы постоянно имеем дело с чем-то таким, что изготовлено с помощью этого набора инструментов. И следовательно, наблюдая за тем, что с помощью него изготовлено, мы можем догадываться, да, или восстанавливать, что за инструменты здесь поработали, да, чем здесь пользовались, точнее, чем мы сами в процессе познания здесь пользовались. И вот эта странная сфера исследования, когда мы, изучая сами акты нашего познания, вскрываем, как говорит Кант, условия их возможности. То есть рассуждаем, мы обнаружим, что единственное, без, как бы, вот, без чего невозможно было бы появление нашего знания в таком виде, в котором оно есть. Вот это и есть как раз сфера трансцендентальная, сфера условий возможности нашего познания. Если хотите, вот эти странные инструменты, которые мы не можем наблюдать сами по себе, но можем наблюдать их проявление в нашей познавательной деятельности. И я сейчас, простите, договорю последнюю фразу, насколько эта мысль замкнулась, в смысле, так сказать, вот некое завершение было в отношении математики. Так вот, Кант анализирует, ну, во-первых, Кант производит такое первоначальное развлечение, он выявляет, по крайней мере, несколько таких уровней, он выявляет уровень чувственности и отличает ее от уровня рассудка. А именно, он говорит, что посредством чувственности вещи нам даются, посредством рассудка они мыслятся. Кроме того, он отличает еще так называемый, собственно, рассудка, который работает с понятиями, так называемые регулятивные идеи разума. Но это нам сейчас не очень будет важно. Нам важно, что он выделяет вот эту сферу чувственности. Именно ей он в трансцендентальной эстетике занимается. И, соответственно, чувственность ответственна за что? За то, как мы воспринимаем, за то, как мы видим предмет. И в основе ее лежат тоже вот такие определенные инструменты. Что же это такое? Кант называет эти инструменты априорными формами чувств. Он как бы говорит, что в чувстве есть как бы форма и есть материя. Вот форма – это, так сказать, то, что это и есть, собственно, аппарат, да? А материя – это то, что он оформляет собой. И Кант в результате анализа чувственности приходит к выводу, что есть всего две таких априорных формы чувств. А именно пространство и время, которые являются как раз, с точки зрения, условиями возможности всякого нашего восприятия. Ну, у него есть еще некая тонкость, когда он различает так называемые внешние опыты, внешние чувства и внутренний опыт. Говорит о том, что пространство является формой внешнего опыта, да, или, а время формой внутреннего опыта. Но эти детали нам сейчас не очень важны. Важно, что он выявляет эти самые априорные формы чувственности, пространство и время, и говорит, что именно они и делают возможными априорные синтезы, которые лежат, позволяют нам высказывать математические суждения. И здесь становится понятно, откуда у них берется необходимость строгой всеобщности. Дело в том, что суждения математики относятся к сфере опыта. Они не говорят нам ничего о вещах самих по себе. Они говорят нам исключительно о явлениях. Но в явлениях они говорят нам не о материи этих явлений, а исключительно об их форме. То есть суждение математики относится исключительно к тому, как в оформлении этих явлений действует сам наш познавательный аппарат. Именно поэтому они необходимы и строго всеобщие. Это можно сравнить со следующим образом, который приводит, например, такой кантианин в 19 веке уже, Фридрих Альберт Ламберт в своей истории материализма, у него есть такое сравнение. Представьте себе, что мы все мир рассматриваем через некий оптический прибор, через некие очки или через какую-нибудь подзорную трубу. При этом мы имеем дело исключительно с картинками, которые мы через этот прибор видим. Мы не можем не посмотреть на мир без этого прибора. Мы не можем не рассмотреть, как устроен сам этот прибор. Вот он на нас как-то надет, и мы через него смотрим. Теперь представьте, что мы сравниваем различные картины, которые мы можем видеть через этот прибор. И обнаружим, что они могут в каких-то моментах отличаться. Например, картины могут быть разных цветов. Но при этом мы замечаем, что на всех картинках, которые мы видим, всегда в каком-то там левом верхнем углу имеется пятно определенной формы. И оно на всех картинках всегда есть, без него не бывает. В этом случае мы вряд ли сильно ошибемся и предположим, что это свойство не столько того, что мы видим через прибор, сколько дефект самого прибора. Или давайте скажем мягче, особенности его устройства. Вот особенности устройства нашего познавательного аппарата, нашей чувственности в данном случае, состоит в том, что она все развертывает, так сказать, представляет в виде пространства временной развертки. Она работает там. И это подтверждает с точки зрения Канта то, что, как он говорит в той же трансцендентальной эстетике, мы легко можем себе представить, что в пространстве чего-то нет, но не можем представить себе, чтобы не было самого пространства. И, кстати, вот этот самый, внимание, любопытно, что математик рассуждает о чувствуемых предметах, но при этом имеет в виду исключительно вот этот самый трансцендентальный слой. Имеет в виду, лучше сказать не так, именно этот априорный уровень, да, уровень формы нашего восприятия. Понятно, представьте себе, что если мы вот описываем наше утверждение, то исключительно к особенностям устройства этого пятна. Поскольку оно всегда одно и то же, понятно, что хотя мы не можем его воспринимать без какой-то картинки, но рассуждая о нем в связи с некой картинкой, нам не нужно будет повторять наше рассуждение для другой картинки. Именно поэтому, доказав теорему для одного треугольника, нарисованного в этом левом верхнем углу, да, на доске, нам придется повторять его еще раз, нарисовав треугольник в другом углу. поскольку наши рассуждения относились именно к особенностям организации пространства и времени на самом деле. Я лучше сказать, особенностям пространственной иной развертки нашего восприятия. Именно об этом и говорит математика. Вот таким вот образом. Я на самом деле, конечно, не все вам успел рассказать про Канта, что собирался, но, видимо, кусочек придется рассказать еще в начале следующего раза. А после этого мы сразу же плавно перейдем к ситуации 19 века и посмотрим, что там творится. Спасибо.